Полезное радио. Здоровье.
15.05 в столице Сибири. Добрый день. У микрофона Дмитрий Чечуров. В прямом эфире радио «Комсомольская правда» Новосибирск. Программа «Полезное радио. Здоровье». Сегодня у нас в гостях Елена Егорова, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, заместитель директора по лечебной работе новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова. Здравствуйте, Елена Владиленовна.
Здравствуйте.
Да, поближе чуть к микрофону. Сегодня мы будем подробно говорить о диагностике и лечении заболеваний глаз, которые присущи людям зрелого возраста. И важен тот факт, что в свете нашумевшей пенсионной реформы повышение пенсионного возраста, всем нам придется более тщательно относиться к собственному здоровью, обеспечив себе тем самым возможность полноценно трудиться более продолжительный период. Вот так нас подперла жизнь. Но начнем мы программу с более приятной темы. Елена Владиленовна, приближается 30-летний юбилей системы МНТК «Микрохирургия глаза». Я много раз слышал, что знаменитая сибирская школа офтальмологии началась именно с открытия в Новосибирске филиала МНТК «Микрохирургия глаза». И юбилейная дата – это, считаю, отличный повод оглянуться назад, проанализировать пройденный путь, подвести итоги, обозначить перспективы. Для начала давайте вспомним с вами, как все начиналось.
Как все начиналось? Ну, для нас это 89-й год, а вообще система МНТК – это 1986 год. Всем известный академик Святослав Николаевич Федоров с его неуемной энергией, широтой интересов, огромной харизмой, пробивной силой, он смог в Минздраве утвердить вот приказ об основании межотраслевого научно-технического комплекса. Таких комплексов должно быть несколько в разных отраслях медицины, но вот состоялся только офтальмологический. И в рамках этого комплекса в 1989 году открывается новосибирский филиал МНТК «Микрохирургия глаза». Но на тот момент для Новосибирска это был не просто подарок, это был не просто прорыв, это была другая планета. Медицина была совершенно на другом уровне. Не было ни специалистов этого уровня, не было вообще офтальмологов в том количестве, в котором они требовались. И Святослав Николаевич придумал гениальную идею – конвейер. Сейчас эта идея давно уже устарела и не используется, но на тот момент быстро обучить большое число хирургов можно было только так. То есть на основных этапах сидели зрелые доктора с опытом, а молодые доктора, неопытные, они отрабатывали какую-то манипуляцию на своем этапе, и вот ежедневное повторение давало очень быстрый результат и очень быстрый прогресс. И ну, буквально, наверное, за год удалось ну, какой-то очень высокий уровень достичь у этих хирургов. И это было не только у нас, таких филиалов было 10 по стране. Вот. Кроме того, были внедрены технологии, которые Новосибирск до сих пор не имел. То есть тогда это была радиальная кератотомия, это прорывная технология была в области таких патологий, как близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Конечно, конвейер работал и на устранение катаракты, и на прогрессирующую близорукость. Но то есть огромное-огромное количество людей могли получить помощь вот, благодаря микрохирургии глаза. Тогда это был штат 200 человек, сейчас это более 400.
А я вас прерву, эти 200 человек – это все наши новосибирские врачи, либо немало количество врачей опытных, либо начинающих приехали сюда, в Новосибирск, открывать, поднимать вот новосибирский филиал МНТК.
Новосибирский филиал полностью состоит из врачей Новосибирска.
Новосибирска.
Но постоянно приезжали, конечно, врачи из Москвы, то есть нас курировали постоянно коллеги московские, постоянно профессура приезжала и проводила какие-то обучающие семинары. Полностью все наши врачи прошли обучение в Москве, в Санкт-Петербурге. Ну, тогда это был Ленинград. Обязательно были курсы специализации по различным заболеваниям. То есть ни один необученный хирург, конечно, у нас не работает. Все мы учились где-то в Москве или в Ленинграде. Но штат состоял полностью из своих врачей. И многие из этих врачей работают до сих пор. То есть как прошли эти 30 лет, ну, практически сейчас очень даже трудно осознать, что как быстро летит время. ушли только те, кого заставила жизнь, там, переехали в другие города, там, какие-то обстоятельства, еще что-то, вот, а в основном из МНТК, конечно, не уходят, потому что мест, подобным МНТК, по профессиональным возможностям, ну, очень много в Новосибирске.
А сам Святослав Федоров в какой части принимал в становлении новосибирского филиала? Лично принимал?
Ну, во-первых, он его открывал, во-вторых, он у нас был неоднократно. В-третьих, мы постоянно были на связи, то есть мы постоянно отчитывались, и мы ездили в Москву. У нас, ну, мы очень много общались со Святославом Николаевичем. И все его разработки внедрялись, и постоянные методички московские под подписью Святослава Николаевича были. То есть, ну, мы чувствовали себя просто его учениками все до единого.
И то есть то утверждение, о котором я говорил выше, знаменитая сибирская школа офтальмологии, правильно, что она, это верное утверждение, что она началась именно с открытия филиала, ну, МНТК.
Да, она началась с открытия МНТК, со Святослава Николаевича Федорова. Его авторитет, он по сей день, вот это вот тот пример отношения вот такого истинного, искреннего к великому человеку. То есть мы и по сей день знаем, кому мы обязаны всем этим. Но сибирская школа, она чем хороша? Мы, конечно же, использовали близость академических институтов. То есть академгородок рядом, грех не пользоваться этой ситуацией. То есть институт там теплофизики, который сейчас институт лазерной физики, институт цитологии и генетики, институт автоматики, иммунологии, лимфологии. Все эти институты, мы с ними очень тесно работаем.
То есть вы начинаете говорить о каких-то собственных разработках, о разработанных вами методах лечения с помощью какой-то техники каких-то технологий, да?
Да, конечно. На стыке наук рождается очень много. У нас есть и собственный сибирский хрусталик, о нем писали в свое время, который не уступает зарубежным аналогам. У нас есть методы лечения уникальные. Допустим, эксимерное лечение вируса герпеса на глазу. Очень эффективное, мало где используемое. И вообще вот эра эксимерных лазеров, которая революцию произвела рефракционной хирургии, первые операции были сделаны в Новосибирске. То есть приоритет, закрепленный в монографиях, это институт теплофизики на то время. И тогда это была горбольница, но следом сразу появился МНТК, и вот основные работы уже были проведены по эксимерному лазеру в МНТК микрохирургии газовой в сибирском филиале.
И то есть говорить о том, что МНТК, новосибирский филиал микрохирургии глаза, это не просто клиника, где диагностируют и лечат, это еще и двигают офтальмологическую науку и медицину вперед, да, получается, вы в каких-то частях просто первопроходцы, и мы должны гордиться, и мы гордимся на самом деле всем этим.
Ну, конечно, у нас исследовательская составляющая очень большая, у нас есть научный отдел, мы анализируем и свой труд, и все, что новое появляется, мы, конечно, интерпретируем по-своему, и какие-то свои тоже вносим изменения. У нас очень много своих достижений.
Ну, давайте, офтальмология 21 века, она сейчас основывается на результатах актуальных исследований ученых, вы об этом говорите, вы в этом принимаете непосредственное участие, на новых технологиях, новых материалах, и вообще она развивается сейчас очень стремительно. Полагаю, что даже для самих врачей-офтальмологов то, что лет, ну, допустим, 20-30, может быть, даже 10 назад, казалось невозможным, сегодня стало реальным. Вот расскажите, что сейчас в офтальмологии в тренде, какие новые методы диагностики и лечения уже внедряются, либо вот-вот будут внедрены и в новосибирском филиале МНТК микрохирургия глаза в том числе, и в первую очередь, наверное, даже.
Ну, в новосибирском филиале, так же, как и во всей системе МНТК, все, что появляется в мире, все появляется у нас, ну, практически сразу, если оно, естественно, зарегистрировано в России. То есть это элемент престижа, и мы клиника действительно мирового уровня. Если говорить вообще о диагностике в офтальмологии, в том числе и в нашей, то появились ряд приборов, но просто абсолютно нового уровня. Допустим, когерентная томография в офтальмологии позволяет нам визуализировать то, что мы раньше не могли видеть. И глазом столь вот такие микронные структуры мы тоже не могли оценить. И мы теперь видим то, что позволяет нам понимать новые механизмы заболеваний, то, что раньше было просто недостижимо абсолютно, и появились, соответственно, и методы лечения, и методы оценки результатов лечения, критерии лечения. То есть такие заболевания, там, например, как макулярный разрыв, макулярные тракции, многие вещи, связанные с осложнениями на сетчатке при диабете, то, что раньше считалось неизлечимым, сейчас, благодаря новым методам диагностики, это теперь новые операции, и это возможности получения новых результатов.
Да, давайте сейчас сделаем паузу, прервемся на рекламу, затем продолжим.
Полезное радио. Здоровье.
15.17 в Новосибирске. Это прямой эфир, у микрофона Дмитрий Чечеров. И сегодня в программе «Полезное радио здоровье» принимает участие Елена Егорова, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, опытнейший врач-офтальмолог, заместитель директора по лечебной работе новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени великого академика Федорова. Скажу так. И мы остановились на теме достижений офтальмологии в 21 веке. Мы понимаем, что она развивается очень стремительно. Вы, Елена Владимировна, подтвердили, что да, то, что раньше казалось невозможным, причем как-то совсем недавно, сейчас уже возможно, и вы видите то, что нельзя было увидеть раньше. Давайте мы эту тему продолжим.
Давайте. Да, появились новые диагностические приборы, допустим, те, о которых раньше в медицине и мечтать не приходилось, то есть, допустим, когерентные биометры оптические, аберометры. Это позволяет нам сейчас подходить к коррекции при катаракте, коррекции искусственными хрусталиками, совершенно на новом уровне. То есть раньше мы могли, ну, раньше, допустим, 40-50 лет назад, избавить человека от слепоты, и это уже было хорошо. И эта операция сопровождалась большим разрезом, швами, хрусталиков не было, микроскопов тоже не было. Сейчас это хирургия одного дня. То есть люди не отрываются от своих повседневных дел. Более того, спектр хрусталиков, которые предлагаем мы сейчас в качестве искусственного, они могут скомпенсировать попутно астигматизм, если он у человека был. Это могут быть мультифокальные хрусталики, которые делают человека абсолютно независимым от очков. И, допустим, у него была мечта избавиться от очков, он дожил до катаракты, так от очков и не избавившись. И вот тут он две мечты одновременно может.
Заодно.
Да, заодно. И катаракту убрать, и очки, и все это в течение одного дня, и на следующий день уже приступить к своим профессиональным обязанностям. Вот, то есть все это благодаря тому, что появились новые приборы, которые позволяют нам точно это все рассчитать и оценить потребности каждого человека. Появились эндоскопические приборы в офтальмологии, хотя, казалось бы, мы и так можем глазом там все посмотреть, но есть труднодоступные участки, где мы можем с помощью этого свою диагностику. Появились ультразвуковые биометры, которые позволяют нам, ну, допустим, при таком грозном заболевании, как глаукома, оценить новые возможности, и в связи с этим появились новые дренажи, новые устройства, которые вот позволяют нам под контроль даже такую грозную болезнь взять, от которой наступает необратимая слепота, и здесь нужно делать все вовремя и безошибочно. Появились новые лекарства, новые комбинации лекарств при той же глаукоме, при макулодистрофии, которые позволяют некоторые формы этих заболеваний тоже контролировать. Вот, что еще? Ну, всем хорошо известно слово «нано», нанотехнологии.
Да, сейчас без этой приставки к любой сфере народного хозяйства, будем так говорить, никуда. У вас тоже?
Да, у нас тоже, но мы проскочили «нано», и мы пришли к приставке «фемто». То есть «нано» – это 10 минус 9, «фемто» – это в минус 15.
Да, вспоминаются фемтосекундные лазеры, знаменитые ваши.
Да, то есть фемтосекундная хирургия – это теперь уже вот не просто новинка, она теперь уже у нас присутствует и в пересадках роговицы, в кератопластике, и в хирургии катаракты, и в рефракционной хирургии. То есть близорукость теперь оперируют уже, ну, так называемой дистанционной бесконтактной хирургией. То есть внутри самой роговицы фемтосекундный лазер формирует так называемую лентикулу, которая просто потом через разрез 2 мм вытаскивается, и вся операция в этом. То есть это микронная абсолютно точность. Точно так же катаракта. Хирург еще не приступил, просто состыковал лазер с глазом пациента, и лазер уже нарезал хрусталик на кусочки, сделал круглое отверстие в капсуле хрусталика, сформировал разрезы в роговице, и только уже на втором этапе хирург приступает, пока еще невозможно без него, и уже доделывает операцию. Но вот эта вот половина, сделанная фемтосекундным лазером, повышает в разы точность этой операции и повышает, конечно, безопасность этой операции.
Ирина Владимировна, прерву вас. Вот то, что вы сейчас рассказываете, я представил себе живо, вот, ну, там 1960 год. Вот здесь сидит рядом с нами, ну, представим, да, врач-офтальмолог опытнейший. И вы ему это рассказываете. Он же сказал, да нет. Вы каких книг фантастических начитались? Откуда вы это взяли? Это невозможно. Так же могло бы быть, да? Гипотетически представить.
Так оно и было. В 60-х годах Святослав Николаевич Федоров прочитал в «Вестнике офтальмологии» критическую статью о том, что в Англии ставят искусственные хрусталики. И у него был такой парадоксальный ум. Российские офтальмологи критиковали эту идею. Он говорит, интересно, надо попробовать.
А критиковали почему?
Потому что
не
это...
Не верили.
Это инородное тело в глазу, это невозможно. Он стал эти хрусталики кустарным способом там на кроликах дома, на кухне точить. И наше сообщество российское объявило его шарлатаном и запретило ему эту деятельность. Это 60-е годы, так это выглядело. Поэтому то, что мы делаем сейчас, это абсолютно было бы невозможно представить даже в те годы.
Ну вот великий футурист Святослав Федоров.
Да, конечно.
Так, ну давайте, вот офтальмологии в ближайшем у нас времени не так много, в ближайшем и не очень ближайшем будущем, какой она будет? Вот мы сейчас, вот я аналогию не зря такую сделал, да? Совсем недавно я пересматривал фантастический фильм Стивена Спилберга «Особое мнение», я думаю, что многие его видели. Вот в нем главному герою запросто были пересажены донорские глаза. Скажите, это вот когда-нибудь может стать реальностью? Есть к этому предпосылки? Так же, как, допустим, предпосылки к созданию полнофункционального искусственного глаза?
Ну, это, конечно, епархия ученых больше, а не офтальмологов. То есть, к сожалению, сейчас идея пересадки глаза невозможна. То есть надо понимать, что в этом направлении, ну, в ближайшие 10 лет мы эту идею не реализуем. Хотя, конечно, с сетчаткой, например, делают очень много. Сейчас культивируют новую сетчатку. Сейчас, даже если с собственной сетчаткой делают фантастические вещи, то есть если где-то какой-то участок непригодный для зрения, ее можно там отрезать, повернуть, при лазером ее прикоагулировать немножко в другом месте, то есть такие вещи делаются. Что касается пересадки целого глаза, эта идея на сегодняшний день невозможна. Что касается искусственного глаза, или его называют бионическим глазом, вот есть, здесь есть существенный прогресс. Вот такие глаза бывают двух типов. Один тип при сохранной сетчатке имплантируется специальный чип под сетчатку. Она не работает, но она лежит на своем месте. И тогда возможно заставить работать глаз. Вот такая идея даже реализована уже и в России. Двум пациентам удалось имплантировать вот эти чипы вместе с бионическим глазом. Это были репортажи по центральному телевидению. Эта идея реализована профессором Тахчиди Христо Перековичем в Москве. И на офтальмологических конференциях он тоже докладывал результаты этих имплантаций. Вторая идея – это когда свой глаз абсолютно не пригоден для вживления каких-либо чипов, и тогда уже камера вживляется непосредственно в зрительный нерв. Такая идея тоже реализована. Нам докладывали коллеги из Америки об этой идее. Конечно, качество зрения еще достаточно низкое, то есть это, скорее всего...
Даже как-то образы видимые какие-то, да? То есть игра света.
Игра света, переходы света, контрастные вот вещи всякие, контуры людей, контуры окна, то есть человек не беспомощный. Но говорить о полноценном цветном зрении пока еще рано. Но очень быстро все развивается. Я думаю, что этим заняты японские ученые, американские ученые. Я думаю, что мы получим результаты какие-то в обозримом будущем.
Спасибо, Елена Владимировна. Давайте теперь вернемся в день сегодняшний и поговорим о нашей теме, о которой говорили выше, о возрастных офтальмологических заболеваниях. Причем поговорим в свете повышения, как я уже также упоминал, пенсионной реформы, повышения пенсионного возраста. Нам придется работать дольше. Да, то есть нужно быть полнофункциональным функциональным человеком, скажу так, да, чтобы и зрение было в порядке в первую очередь, чтобы работать, дотянуть до пенсии и не быть на вторых ролях. И вот здесь вот на помощь должны прийти достижения современной медицины и офтальмологии в частности. Расскажите для начала, какие возрастные, ну, когда мы говорим, что возрастные офтальмологические заболевания, какие они всего, чаще всего встречаются, ну, да. О чем мы говорим здесь?
Чаще всего это катаракта, глаукома, макулодистрофия и сейчас еще синдром сухого глаза, это тоже такое тотальное заболевание. Вот, конечно, во всех этих направлениях сейчас у нас есть существенные наработки и возможности. Но проблема, я бы сказала, в ментальности наших людей, которые склонны запускать эти болезни. То есть взять любую из них, ну, допустим, глаукому. Это болезнь очень сложная, опасная, бессимптомная, приводящая к необратимой слепоте, но ее можно взять под контроль и успешно лечить, если вовремя этим заняться. То есть огромное количество лекарственных препаратов существует для того, чтобы контролировать давление. Огромное количество лазерных способов лечения, хирургических способов лечения. Главное – вовремя прийти. А как вовремя прийти? То есть человек должен понимать, что он два раза в год должен проводить контроль внутриглазного давления, потому что глаукома не болит.
А человек какой? То есть,
после 40 какой, лет.
После 40 лет.
Раньше был такой приказ Минздрава в социалистические времена, и всем принудительно на предприятиях, в больницах проводили. Сейчас это ответственность самого пациента. Два раза в год внутриглазное давление. И все, вы избавлены.
Вот, кстати, я мне 47, первый раз слышу вот о том, что мне нужно.
Бегом прямо сегодня.
И я обращаюсь к нашей аудитории. Два раза в год, господа, если вам за 40, нужно ходить к офтальмологу. Иначе, как говорила наша гостья Елена Владиленовна, слепота от глаукомы может наступить бесповоротно. Это вообще неприятно, это плохо.
Да, это неприятно. Синдром сухого газа, другое заболевание. Обусловлено чем? Обусловлено, это плата за цивилизацию. То есть это наши гаджеты, это телевизоры. Когда мы смотрим в любой экран, у нас уменьшается количество мигательных движений. Мигательное движение – это увлажнение. Плюс отопительные приборы, плюс жизнь в городе, где атмосфера, плюс выхлопные газы. И мы получаем синдром сухого газа уже в молодые зрелые годы. А с возрастом у нас меняется гормональный фон, который меняет состав слезы и снижает ее увлажняющую питательную функцию. Вот. И плюс еще добавляются какие-то болезни. Поэтому синдром сухого газа в возрасте, у женщин это 100%, у мужчин может быть чуть меньше. Если им заниматься вовремя, он очень легко компенсируется. Если им не заниматься, это приводит к массе заболеваний, начиная от воспалительных кератитов и заканчивая тяжелой патологией роговицы.
Да, мы сейчас прервемся на местные новости, затем продолжим программу «Полезное радио здоровье». Напомню, сегодня у нас в гостях Елена Егорова, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, заместитель директора по лечебной работе Новосибирского филиала МТК «Микрохирургия глаза» имени великого академика Федорова.
Полезное радио. Здоровье.
15:32 в Новосибирске. Дмитрий Чечеров у микрофона. Я продолжаю программу «Полезное радио здоровье». Сегодня у нас в гостях Елена Егорова, кандидат медицинских наук, замдиректора по лечебной работе Новосибирского филиала МТК «Микрохирургия глаза». Продолжаем мы тему заболеваний глаз, присущих людям в возрасте. Вы сказали, что синдром сухого глаза, ему более подвержены именно люди в возрасте.
Да.
Потому что у них иммунитет и так далее, и так далее.
Да, потому что усугубляются все проблемы. Вот, и слеза обладает у нас увлажняющей, питающей и бактерицидной функцией. И если у нас проблемы со слезой, то все эти функции начинают снижаться и страдать. И, соответственно, присоединяются и воспалительные заболевания. И когда у человека постоянно краснеют и воспаляются глаза, может, причина-то совсем проста. Может, просто надо постоянно капать, допустим, слезозаменители, увлажняющие капли, ну, понятно, после лечения уже какого-то обострения, и можно все это под контроль взять. Для этого нужно, конечно, с окулистом эту проблему как-то изучить.
А верно ли утверждение, что заболевания глаз, вот, которыми чаще страдают именно люди пожилые, им стали подвергаться и молодые люди более? Вот в последние годы, да?
Ну, если
что?
Вот...
молодеют болезни, вот так вот сформулирую.
Я бы не сказала, что молодеют болезни. Отчасти да, потому что, допустим, возьмем катаракту. Катаракта – это заболевание метаболическое, то есть любое нарушение обмена может привести к катаракте. А то, что мы сейчас едим, фастфуд, например, да, вот, то есть люди не совсем сбалансированную пищу едят, у них часто развивается, ну не часто, но чаще, чем раньше, например, развиваются такие заболевания, как диабет. Диабет среди своих осложнений имеет еще и глазные проявления. То есть глаз, все отделы глаза страдают при диабете. И, конечно, молодеет диабет, молодеют и те заболевания, которые мы обычно связывали с возрастом. Вот. Точно так же и синдром сухого глаза, о котором мы только что говорили. Компьютер, телевизоры, наша жизнь. То есть синдром сухого глаза мы теперь видим не только у людей в возрасте, а и у более молодых людей.
А Елена Владимировна, вы как врач-офтальмолог, вы уже смирились с тем, что цивилизация неизбежно будет влиять на органы зрения, и с этим уже ничего не поделаешь? Нужно приспосабливаться.
Ну, это такой очевидный тренд, ну, допустим, одно из его проявлений – это то, что планета становится близорукой. Об этом говорят сейчас все средства массовой информации, об этом говорится на всех конференциях. Есть генетически обусловленные популяции.
Япония, Корея.
Япония, Корея, Гонконг,
совершенно верно. Там говорят, до 100% школьников близорукие.
Да, и мы к ним, конечно, не приблизимся, но мы стремимся туда же. У нас тоже школьников достаточно много близоруких, и несмотря на все скрининги, на все... просветительские работы, этот тренд неизбежен. То есть близоруких будет очень много.
Елена Владимировна, попрошу вас теперь подробно рассказать, как в новосибирском филиале МНТК микрохирургия глаза лечат заболевания глаз, вот, которые принято считать именно возрастными. Насколько вот эти новые методы, о которых вы говорили, и новые технологии помогают избавиться от них раз и навсегда, если вообще это возможно? Насколько с их помощью быстрее и эффективнее стало лечение? От сроков проведения операции до сроков реабилитации, полного возвращения пациента к работоспособному состоянию. И вообще, не больно ли это?
Нет.
Обычный такой вопрос от пациента.
Нет, то, что касается офтальмологии, там не больно, там интересно, и я надеюсь, что даже и приятно. Если мы берем самое распространенное заболевание катаракта, то о нем говорить вообще всегда очень приятно, потому что это та слепота, от которой можно избавиться раз и навсегда, если сделать это все правильно, вовремя и на хорошем оборудовании, скажем так. Сейчас это хирургия одного дня, сейчас это возможно все в амбулаторном режиме сделать. Более того, тот спектр искусственных хрусталиков, который сейчас предлагает, я уже говорила, попутно может решить и другие проблемы, но я бы хотела сказать, что изменился портрет пациента нашего. То есть если раньше человек просто хотел избавиться от слепоты и получить хоть какое-то качество зрения, то сейчас требования к этому качеству зрения настолько высокие, что человек хочет играть в гольф, хочет контролировать колесо велосипеда, хочет стрелять, охотиться, рыбачить, вышивать бисером. Совершенно неожиданные запросы. То есть, когда говорят, там, у вас есть какие-то предпочтения, он говорит, учтите, что я, там, например, занимаюсь дайвингом, а этому человеку 64 года, например.
Или вожу самолет.
Или вожу самолет, или хочу залезть на Эверест. То есть, это не фантастические, это реальные истории. То есть, люди хотят жить, они хотят... Вот даже разработчики хрусталиков говорят, что хрусталик позволяет при свете свечей расплатиться в ресторане по счету, то есть в сумерках увидеть мелкие буквы на счете. Ну, когда кому в голову приходило, что пенсионер такой запрос предъявит какой-то? Ну вот, тем не менее, сейчас говорят там, я вижу неплохо, но вот инструкцию, там самые маленькие-маленькие циферки, мне нужно там очки, например, надевать. Вот, то есть тоже люди этим уже недовольны. То есть...
А Елена Владимировна, прерву вас, дамы, продолжим. Вот вопрос через соцсети поступил. Расскажите о методах лечения врожденной глаукомы в вашей клинике. Ну, буквально пару минут.
Ну, это не совсем связано с возрастными заболеваниями. Да, да. Но на самом деле это одно из тяжелейших заболеваний врожденных глаукома. Здесь в основном хирургические методы лечения, естественно, с терапевтическими. И у нас есть ведущие специалисты вообще в стране по поводу врожденных глаукомы. У нас защищено несколько диссертаций на тему врожденных глаукомы. У нас есть собственные наработки. Поэтому к нам едут дети из зарубежья на лечение этого заболевания. Вот. И здесь самое главное – не упустить время.
Вот ответ лаконичный, совершенно понятный. Мы продолжаем про возрастные заболевания глаз.
Да. Вот. Поэтому то, что касается катаракты, здесь главное не терять время, потому что, вы помните, раньше были установки, нужно было ждать, когда катаракта созреет, когда глаз совсем закроется, и почему-то многие об этом помнят. На самом деле сейчас все с точностью да наоборот. Ожидание, когда глаз совсем закроется, это ваше потерянное время, а это качество жизни. То есть это то время, которое вы сами у себя украли. И как мы говорим, у вас глаз есть, но вы им не пользовались несколько лет. Поэтому главное вовремя обратиться. Следующее заболевание – это макулодистрофия. Это бич цивилизации, который никто не может победить, ни бедные, ни богатые, ни в самых развитых странах, нигде. То есть, к сожалению, это заболевание лечится очень тяжело, и только при некоторых формах есть сейчас определенный прорыв. Это так называемые препараты анти-VEGF-терапии, то есть препараты, которые борются с новообразованными сосудами. И только некоторые формы макулодистрофии имеют показания для введения этих препаратов.
А, Елена Владимировна, о симптомах немного скажите, чтобы понимать, кто не владеет терминами. Симптомы этого заболевания каковы? В чем проявляются?
Да, хорошо. Макула – это центральная область сетчатки, которая отвечает за цветное зрение и за остроту зрения. И заболевание начинается постепенно. Начинается оно с того, что начинают искажаться буквы, объекты, начинается затуманиваться именно в центре поля зрения, и вы перестаете, периферия видна, а центр исчезает. Вот, и постепенно все эти симптомы усиливаются, усиливаются до тех пор, пока центр исчезнет вообще. Вот если об этом знать и помнить, то можно до появления симптомов просто начать пить препараты, которые поддерживают сетчатку и именно разработаны для улучшения обмена в макуле.
А пить для профилактики для, с какого возраста?
Для профилактики, ну, также с 40-45 лет, например. Вот, то есть можно под контроль это заболевание, но, к сожалению, к нам приходят пациенты, когда мы уже получаем вот эти все симптомы в самом развернутом виде, когда уже сформированы такие непреодолимые последствия, где уже бороться трудно. И мы можем только поддержать на определенном уровне, но, к сожалению, эффективно бороться с макулодистрофией на сегодняшний день пока не получается.
То есть пока поддержка функционала глаза, но не полное излечение, как вы сказали, что страна, будь то бедная, богатая, это пока проблема не решена для медицинской науки.
Поэтому, да, в 45 лет нужно просто исключать все заболевания на старте или пытаться брать их под контроль.
Да, и какие еще далее заболевания чаще, с какими заболеваниями приходят к вам люди за 40?
Ну, самое частое – это пресбиопия. Это когда человек начал плохо видеть вблизи, ему кажется, что это катастрофа. Вот, то есть вдали я вижу хорошо, а вблизи руки короткие, да, то есть это болезнь коротких рук называется. Вот с этим бороться проще всего, то есть это физиологическая норма, это надо понимать, что никакой катастрофы здесь нет и паники не должно быть. Здесь есть и контактные линзы, и специальные очки, и в рефракционной хирургии, если человек не хочет связываться с очками, сейчас есть технологии, которые мультифокальную линзу из самой роговицы формируют, и человек становится...
То есть та же лазерная, получается, же, хирургия, да?
Да, совершенно верно.
Это та самая возрастная дальнозоркость, да?
Да,
если мы говорим об этом.
Да, мы говорим об этом, и это... Ну, это очень легко сейчас все делается.
Ну, допустим, берем эту операцию, да, вот человек приходит, ну, как я, да, то есть 47 лет, возрастная дальнозоркость. Я, с чего начинается, сколько времени занимает эта операция? Кратко, у нас не очень много времени.
Ну, начинается это с обычного обследования. Обследование это занимает, ну, часа полтора-два, может быть. Вот, сама операция занимает 15 минут. Но для этого нам надо убедиться, что нет никакой сопутствующей патологии, то есть мы должны исключить...
Но полный пакет анализов
делаем. Да, полный пакет анализов. Сама операция проходит безболезненно. И самое приятное, что реабилитация практически мгновенная. То есть на следующий день вы уже работоспособный человек, который уже в новых красках и в деталях видит этот мир.
И это замечательно. Ну, время нас окончательно поджимает. Во-первых, с приближающимся вас поздравляю и ваш коллектив юбилеем 30-летним всей системы МНТК. Да? Я напомню, что сегодня в программе «Полезное радио здоровья» принимала участие Елена Егорова, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, замдиректора по лечебной работе новосибирского филиала МНТК микрохирургии глаза имени академика Федорова. И, пожалуйста, после 40 ходите дважды в год к врачу-офтальмологу. Измеряйте глазное давление. Правильно же сказал?
Абсолютно правильно.
И не болейте. Не болейте, самое главное. Работоспособного вам возраста до самой пенсии, даже если подняли этот порог. До свидания. Провел программу Дмитрий Чечуров. Всего хорошего. Не болейте еще раз.
Полезное радио. Здоровье. Осень. На радио «Комсомольская правда».